Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Кирилл Бакиев и Оля Гаврилова. Оля, здравствуй.
Приветствую.
В пределах инфляции в правительстве пообещали не допустить резкого роста цен на бензин. По словам вице-премьера Александра Новака, ситуацию со стоимостью топлива находится под контролем. В качестве примера он привел прошлый год, когда цены на бензин выросли на 2%, что было ниже темпов инфляции. А ранее эксперты предупредили, что бензин может подорожать из-за роста цен на нефть. Вот под силу ли властям удержать рост или нет?
И вообще, к чему может привести, да, это вмешательство со стороны государства? Ну, попробуем сейчас разобраться. Еще в ноябре цены на бензин устойчиво снижались, однако вот с начала декабря они повысились на 8%. Эксперты объясняли это снижением предложения на внутреннем рынке, и, кроме того, вот этот тренд на подорожание топлива может укрепиться еще за счет повышения цен на нефть. Я напомню, что в начале года они выросли почти на 10%, до $56 за баррель. Ну и при этом надо сказать, что курс рубля к американской валюте почти не укрепился, и в результате экспорт бензина, как ты понимаешь, становится для нефтекомпаний еще более привлекательным. Вот это две причины: рост цен на нефть и слабый рубль, из-за которых может увеличиться цена на бензин. Впрочем, я бы здесь отметила, что в России цены на бензин растут, даже когда стоимость нефти падает.
Это правда. Давай в деталях разберемся с руководителем аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. С нами на связи. Григорий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий Александрович, смогут ли власти сдержать свое слово, и насколько долго у них это сможет получаться?
Ну, смотрите, тоже надо понимать, что у всего есть свои собственные издержки, в том числе и издержки есть у сдерживания роста цен, которые на сегодняшний момент времени активно осуществляют власти. Сам по себе процесс регулирования ценообразования на топливном рынке, он имеет очень долгую историю, и, пожалуй, в современной России начался с 2009 года, когда, по сути, в рамках розничного сегмента перестали цены формироваться рыночным образом и индексировались год от года по принципу инфляции. Минус. За исключением 2018 года цены росли в пределах инфляции, и таких серьезных скачков не было. Но в 2018 году случились определенные обстоятельства, которые были связаны с тем, что очень резко ушли вверх нетбеки, и топливо стало уходить, соответственно, из страны, а они выросли, эти нетбеки, в том числе и нагрузку на рубль для топлива в целом увеличилась налоговая нагрузка в случае внутреннего производства. И вот тогда стали придумывать новые регуляторные механизмы. Был изобретен демпфирующий механизм, который заработал с 1 января 2019 года. Но как заработал? На самом деле он не совсем заработал, потому что полгода его потом снова переписывали, видоизменяли, были приняты новые решения, были скорректированы коэффициенты, некоторые решения были очень плохими, и мы, собственно говоря, негативный результат этих решений получили в 2020 году, когда Россия была одной из немногих стран нетто-экспортеров нефтепродуктов, где на внутреннем рынке цены выросли. Все потому, что помимо роста акцизов, которые у нас растут год от года,
на 4%, и до сих пор, по-моему, заложен в прошлом году.
И в прошлом году, и в этом, и в следующем, и через год тоже акциз будет индексироваться на 4% год от года. И эта тенденция с 2014 года наблюдается, они постоянно возрастают. Акцизы, плюс ко всему, единовременно снижаются экспортные пошлины на нефтепродукты. Экспорт становится притягательнее сугубо по налоговой нагрузке. Вот, и вот мы были единственной страной, где, собственно говоря, не наблюдалось падение цен на бензин и дизельное топливо.
Да, но это все-таки напоминает практику управления экономикой СССР. Да? Вообще вот о чем Кирилл говорил вначале, должно ли государство вмешиваться в ценообразование топлива. Вот за примером далеко ходить не надо. Недавно ввели фиксированные цены на базовые продукты питания. И уже отмечается дефицит некоторых продуктов, поскольку производители, понятно, не хотят торговать себе в убыток и, в общем-то, придерживают эти продукты или, опять же, отправляют их еще больше на экспорт. Не может ли то же самое произойти с нефтью?
Я не думаю, что у нас будет наблюдаться дефицит топлива в России. У нас более-менее развитая инфраструктура. Проблема текущего регулирования цен заключается в том, что у нас будет укрепляться тенденция, ну, вернее, не укрепляться тенденция, она будет себя еще более явно проявлять, связанная с монополизацией в целом рынка во всех сегментах, потому что те регуляторные решения, которые были приняты правительством, они способствуют как раз-таки тому, что именно крупные компании смогут их выполнять. А, соответственно, независимый сектор, он будет год от года сокращаться, и в целом развитие ждать как в нефтепереработке, так и в розничном сегменте просто не приходится. И это оборотная сторона всего этого регулирования.
Вот, Григорий Александрович, объясните мне, пожалуйста, как не специалист. Вы сказали, что новая история формирования цен на топливо в России началась с 2009 года. Я правильно понимаю, что, корректно ли называть, говорить, что нынешняя ситуация, и даже она не нынешняя, она сколько уже, каждый год продолжается, да, с ростом цен на бензин, она связана как раз с тем, что когда-то в эту систему вмешались, и цены стали образовываться, как вы говорите, нерыночным способом.
Совершенно верно вы понимаете, да. С 2009 года именно такая тенденция была. Но смотрите, просто чтобы вот зафиксировать в голове определенные вот такие шаги. В 2008 году, в начале года, цена бензина 92-го была в районе 19 рублей. Потом в силу резкого скачка цен на нефть она выросла до 24 рублей. Когда нефть снова упала, уже в 2009 году у нас снова цены на бензин вернулись к 19 рублям. После этого, чтобы избежать вот таких скачков туда-обратно, стали достаточно активно вмешиваться в ценовой механизм, и все это привело к тому, что у нас сейчас динамика цен на бензин и дизельное топливо выглядит как положительно направленная прямая линия, и год от года она индексируется на инфляцию за вычетом определенного процентного пункта. Ну, там по-разному.
То есть, смотрите, получается...
От одного до двух.
Да, то есть, смотрите, получается, что вот таким образом мы избежали резких скачков цен на топливо, но при этом оно все равно дорогое.
Естественно, да, но оно обычно к этому и приводит, потому что если бы просто зафиксировали цены, вот тогда был бы точно дефицит, а здесь попытались зафиксировать, ну, скажем так, более гибко, но, тем не менее, потеряли адаптивность рыночной конъюнктуры, и, соответственно, в целом участники рынка, они не могут рассчитывать на ту рентабельность, которая позволила бы им развивать свои собственные заправки, развивать сеть которая сбывает газомоторное топливо, нефтепродукты на территории России. Потому что в целом вы не можете прогнозировать доходность, а у вас сектор требует значительных инвестиций в рамках постройки розничных объектов, и это просто неокупаемо сегодня.
Скажите, а вот какую роль вообще вот в этой ситуации сыграл налоговый маневр? Видимо, под его влиянием выросла вот та самая экспортная альтернатива. А, кстати, вслед за ней ожидается и рост оптовых котировок на внутреннем рынке.
Ну, это всегда, это связанные друг с другом вещи. Долговый маневр здесь сыграл, конечно, прямую роль. Почему? Потому что он был проведен не так, как он проведен, ну, изначально планировалось его провести. Дело в том, что первоначально идея была в том, чтобы продолжать уравнивать по налоговой нагрузке поставки на экспорт и на внутренний рынок, и для этого хотели обнулять постепенно экспортные пошлины и снижать акцизные ставки. Но акцизы стали повышать. Их индексируют год от года. И это один из ключевых моментов, почему у нас в целом по налоговой нагрузке экспорт премиален.
А ставки вывозной пошлины, наоборот, повышаются, да?
Нет, они снижаются, наоборот.
А, снижаются, наоборот, да. Поэтому
конечно,
и, в общем-то,
да,
выгоднее
снижаются.
Гнать эту нефть, бензин на Запад, да, на экспорт.
Ну, бензин совсем немного в целом отправляет на экспорт. То есть это где-то 10%
бензин,
от общего объема
нефть,
производства.
Нефть, да, скорее нет.
В основном дизельное топливо, если мы берем нефтепродукты, у нас 50% произведенного объема уходит на экспорт.
Угу. Григорий Александрович, я, опять же, как не специалист, мне просто хочется понять, и я пытаюсь думать, как люди, которые в этом вообще не разбираются, ну, собственно, я даже не пытаюсь думать, я и так в этом не разбираюсь. Вот. В общем, пока из нашей с вами беседы я понял, что это палка о двух концах. То есть, учитывая вот нынешнюю ситуацию с постоянным ростом цен на топливо, и каждый год правительство говорит, что вот мы постараемся как-то все это сдержать, получается, что совсем снять регулирование нельзя, но и при этом долго с ним играться тоже нельзя. То есть, ситуация получается тупиковая, в общем-то.
То есть все равно но цены 2000... на нефть обманут, да, в конечном итоге?
Не обманут, но я к тому, что я заправляю свою машину... Я тебе про другое, Оль. Я к тому, что вот я заправляю свою машину, вряд ли дождусь цены бензина на, не знаю, там вот, ну не по 19 рублей, но хотя бы там по 30.
Нет, навряд ли. То есть получается, что но так глубоко вмешались уже в это регулирование, да, что выйти из этой ситуации уже невозможно просто.
Да. Нет, ну, конечно, возможно. Для этого нужно полностью редизайнить систему регулирования на рынке. Например, переносить уплату акциза непосредственно с нефтепереработки на АЗС-ку, либерализовать ценообразование в целом, отменять демпфер. Это, в принципе, позволит создать предпосылки, при которой розничные цены будут приспосабливаться под оптовую конъюнктуру, а оптовая конъюнктура будет приспосабливаться под динамику мирового рынка. И тогда, соответственно, у нас будет в среднем, как правило, ниже цены на внутреннем рынке, чем они есть на мировом рынке. И приспособление будет происходить автоматическое на всех сегментах. Это себя проявляет во многих странах.
Но это институциональное решение. Пока, я так понимаю, занимаются тем, конечно, что латают дыры, по сути. Ну, в смысле, ситуативное.
Ну, потому что здесь экономическая целесообразность, она вымещается политическими задачами. И в целом, как бы, проблема цены на бензин, она, эта проблема очень политизированная, и, соответственно, здесь стараются всячески как можно больше интервенций проводить, лишь бы не допустить каких-то, ну, по их мнению, критичных значений.
Ну, понятно, если вырастут цены на бензин, тогда, в общем-то, повысится в цене, ну, все, мне кажется, вот, и продукты, питание, и логистика, и транспортировка, опять же, да, все-все-все. А каким вы видите, вот, в конце, буквально, коротко, вот, все-таки существует какое-то соломоново решение этой проблемы в России?
Конечно, существует, но опять нужно понимать, что любая подобного рода реформа, она требует, во-первых, политической воли, во-вторых, она требует того, чтобы всем людям объяснить, почему текущая такая вот несколько шоковая ситуация приведет в дальнейшем только к лучшему результату. Потому что усилится конкуренция, потому что пойдут инвестиции, будут созданы новые рабочие места. Ценовая конкуренция – это основная конкуренция, которая есть на топливном рынке. Включатся режимы динамического ценообразования, когда цены будут меняться несколько раз за день в зависимости от активного трафика, активности трафика, да, когда они будут, например, более высокими вечером и утром, и при этом будут сильно падать в ночной период времени и в период дневного простоя, когда все в основном на работе и мало кто ездит. Вот. Но, тем не менее, понятно, что, скорее всего, если это сделать, например, прямо сейчас, то мы увидим с вами больше рост, чем запланированный в инфляцию. Но это даст, с другой стороны, при ослаблении внешней конъюнктуры, в том числе и падение цен на внутреннем рынке. Угу. И, соответственно, автомобилисты просто будут уже находиться в других условиях. То есть они будут платить столько, сколько это экономически целесообразно продавать. Вот. А здесь не нужно думать, что все время будет наблюдаться рост.
Понятно.
Во всяком случае, динамика в странах, где свободное ценообразование, нам показывает совершенно обратное.
Что там все живут и в общем,
радуются.
Как-то радуются. Да. Спасибо вам большое, Григорий Александрович. Григорий Баженов, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза, был с нами на прямой связи.